Добрый день, ребята, добрый день, девушки, юноши, мужчины, женщины, бабушки и дедушки. Кстати, из последних писем, которые мне писали о моем подкасте, у меня были письма от человека, которому было 16 лет, и у меня было письмо от человека, которому было 70 лет. Поэтому аудитория у меня широчайшая, и я всех вас приветствую и люблю. Вот только что закончил смотреть очередную серию третьего сезона, уже почти заканчивается этот сезон сериала, который идет по Netflix, который называется «Orange is the New Black». Оранжевое – это новое черное. Я вам уже о нем говорил не так давно, но, знаете, почти закончив третий сезон, и, слава богу, будет четвертый, хочу вам сказать, что я думаю, что это лучшее из всех сериалов, которые я видел. Настолько выписаны судьбы людей, это просто, ну, я не знаю, это как Библия, можно сказать. То есть молодым людям особенно советую, посмотрите и будете изучать жизнь. Люди, которые постарше, они будут просто получать удовольствие, потому что они уже это все видели в жизни. Они видели эти отношения, они видели эти судьбы, поломанные или не поломанные. В общем, настоятельно вам рекомендую посмотреть сериал, еще раз рекомендую, «Orange is the New Black». Я удивляюсь, у него было 4 номинации на Golden Globe, вот, но он получил много разных номинаций в каких-то маленьких конкурсах, но так он и не получил Golden Globe. Я не знаю почему. Не знаю. Пока не знаю. Кстати, музыку к этому фильму написала девушка из Советского Союза, которую зовут Регина Спектор. Я о ней вам тоже говорил когда-то давным-давно. Это о рекомендациях. Ну, теперь таким перейдем к текущим событиям. Сейчас я работаю на проекте. Вы знаете, я очень много лет не работал у клиента. У клиента, значит, не ходил на работу. Я работал очень много лет из дома. Из дома я работал в приятном мне, как это сказать, environment, окружении, с правильной техникой. Работал я на Маке, уже сколько, 6 лет работаю на Маке. И тут мне надо ходить на работу в большую корпорацию. Так получилось. Причем работу я получил довольно не то что неожиданно, а странно. То есть это не то, что я куда-то послал резюме, и вот меня взяли после многих интервью. Я написал на самом деле в LinkedIn, к которому я относился всегда скептически, думал, ну, еще одна социальная сеть. Но написал. Я написал что? Я написал, что через месяц, это было когда, в июне, по-моему, что через месяц я буду available for the new project, то есть буду готов работать на новом проекте. Вот такой написал фразу. И на эту фразу откликнулся человек. Ну, в общем-то, я работал с ним в одной компании, когда-то видел тогда его не так часто, но вот он был в моих контактах, и он мне позвонил, говорит, ты будешь available? Я говорю, буду available. Он говорит, вот у меня есть такая работа для одной большой компании. Причем проект такой интересный. То есть есть очень мощная машина, которая там 800 мегабайт памяти почти. Гигабайт. Там 96 процессоров. И есть один процесс, который сейчас длится 1,5 часа. А надо сделать его, чтобы он длился 0,5 часа. И это все Java. Последние годы я занимался в основном не Java, конечно, занимался тем, что называется front-end или web development, всяческие вещи, связанные с JavaScript и фреймворками. Но, знаете, как у нас говорят, it's like riding a bicycle. Это все равно, что там на велике ездить. Если ты уже это умеешь, ты будешь это уметь всегда. Ну, поэтому, и да, в любом случае, Java – это, конечно, моя основная тема, и тут такой проект. Короче, я на это дело подписался. 3 недели шла всяческая проверка, пописал в баночку, конечно, что не было там у меня наркотиков никаких, с этим проблем нет, взял отпечатки пальцев, проверили мой бэкграунд, что я не преступник, и нет у меня никакой criminal history. Одним словом, начал работать. Но я попал вот опять в corporate culture, то, что называется, в корпоративную культуру. Этажи, вот эти все кубики. Вот, люди какие-то в лифтах ходят, красиво одетые в костюмах и с галстуками. Причем, знаете, у меня нет никаких проблем или предвзятости к костюмам и галстукам. Это нормально, хорошо одеты люди. Но тех, которые я видел в лифте, иногда, знаете, попадаются такие люди, которые не просто в костюме и в галстуке, они заточены, это машина в костюме и галстуке. Пару человек стоят, и вот они обсуждают в лифте, я стою, слушаю, как они, ну, типа, один, видно, человек по продажам, а другой какой-то там финансистом, и вот они разговаривают между собой. Просто машины, я понимаю, как они придут к какому-то клиенту, начнут ему это нечто продавать, причем они очень жестко разговаривают, ты это приготовил, а это ты знаешь, а это у тебя готово, а этот слайд готов, а этот документ готов, надо мы сделаем так, мы это так, 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 так. Ну, я все понимаю, конечно, но хочется, конечно, тепла, но вот я смотрю на эти две машины в лифте, стоящие, разговаривающие, конечно, грустновато, грустновато, скажу честно. Вот, когда попадаешь в такую корпорацию большую, причем это не важно какая, в Америке все большие корпорации, особенно финансовые, они имеют примочки, а именно каждый человек, который там работает, не только должен пройти все вот эти проверки, прежде чем вообще зайти в здание, а потом, когда он уже зашел в здание, он должен пройти определенный набор тренингов. Это такие computer-based training, то есть надо куда-то зайти и пройти их. То есть они пишут, это всего у вас займет полчаса, это неправда. Меньше часа еще никогда у меня не уходило на эту ерунду. Тренинги скучные, неинтересные, информацию, которую надо изучать, неинтересна. Типа, как работать с подчиненными, как, что там еще, как вкладывать деньги, чтобы не было конфликта интересов с банком. Corporate security, ну, в общем, тоска. И вот я, конечно, все время это откладываю, ставлю себе в календарь, чтобы он мне звонил в конце дня, когда уже устал, когда делать все равно ничего неохота, чтобы мне выскочил месседж, что надо бы тренингом заняться. Иногда занимаюсь, иногда не занимаюсь, мне их надо штук 6 или 7 сделать. И вот, знаете, я вот эти 6 лет, которые не работал в компании, я не работал в операционной системе под названием Windows. Отвык я от этого, ребята, отвык. Я не кокетничаю, я не какой-то там нацист Мака или Макбой, как у вас говорят, или Маковод. Ну, это просто лучше. Это намного лучше, чем Windows. А тут надо опять. И вот сижу, ну, 2 экрана стоит, клавиатура с этими деревянными толстыми высокими кнопками. Я все время промахиваюсь, не ту кнопку нажимаю часто. По сравнению с тем, что у меня моя клавиатура дома, к примеру. Но самое интересное, нет. Вот прохожу я очередной тренинг. А там система такая. Когда заканчивается тренинг, они тебя поздравляют, если ты там набрал счет, который нужен для прохода, и пишут, что ну а теперь напечатай, пожалуйста, на принтере свой сертификат. А еще одна есть кнопка, которая называется Exit, выход. То есть пока я Exit не нажму, у них там в системе этот тренинг считается незаконченным. Короче, что я делаю? Я нажимаю Print, чтобы напечатать там на принтере. И иду там к этому принтеру, который находится черти где на этаже. Подхожу к нему. Ну, конечно, там был какой-то джем бумаги. Я смотрю на этот принтер, какой-то там суперсовременный. Там, она мне там уже на экране показывает, где открыть, где вынуть. Я открыл, вынул. Да, действительно была бумага замята. закрыл, а ему до фонаря. Он говорит, все равно открой. Ну, думаю, блин, не получится напечатать. Я нажимаю там опять все там на этом экранчике, что cancel job, cancel print job, мою работу, которую я отправил, эту страничку несчастную с сертификатом отменить. Ну, он исправно отменил, по крайней мере, мою работу. Я возвращаюсь к себе туда, к компьютеру. Но думаю, мне надо какое-то доказательство, что я, в общем-то, прошел его. Думаю, сделаю print to file. На Маке это как бы бирюльки. Нажимаешь print to file, и то, что ты собирался напечатать на принтере, оно идет сразу же в PDF, формат на диск. Без всяких проблем. Я по своей наивности думал, что и на Windows точно так же. Я выбираю опцию print to file из-за checkbox. Она мне говорит, хорошо, как хочешь назвать свой файл, вот так хочу назвать свой файл. Назвал его, она мне его сохранила. Нажимаю я на кнопку Exit, чтобы успешно завершить тест, а я набрал этот несчастный счет. И мне выскакивает сообщение, извините, в нашей системе произошел сбой, если извините за неудобство и позвоните по такому-то телефону. Ну, думаю, блин, уже попал. Захожу посмотреть, прошел ли я этот тренинг или нет, там в другом месте. Нет, не прошел. Вроде бы, как я его и не проходил. Ну, думаю, блин, надо что-то сделать, чтобы сохранить файл. Думаю, ладно, дай-ка я его открою, этот файл, который я сохранил. Посмотрю хоть на свой сертификат, чтобы убедиться, что я его потом напечатаю. Пытаюсь открыть файл, нифига, ребят. Это же не Mac. На Mac уже было бы в PDF, а тут в каком-то левом формате. Открыть ничем невозможно. Я пошел на Google читать, что происходит вообще. Они говорят, это вообще a joke. Это опция на Windows напечатать файл, it's a joke. Это в надежде, что когда твой принтер будет available опять, она его напечатает. Нифига, прошло пару дней, я пытался его печатать, не работает. Грустно, конечно, ну ладно. Ладно, проект закончится, вернусь опять на Mac. Что делать? Ну, вот такая корпоративная культура. Вот вам я вам поделился своим, не то чтобы горем, на самом деле, и в общем-то, даже и приятно. Всегда есть что-то приятное в любой работе, и в этой работе тоже было приятное то, что я должен вообще встать утром, одеться, куда-то ехать, находиться где-то. Ну, в общем, во всем есть своя прелесть. Вы знаете, когда что-то меняется, есть своя прелесть. Теперь дальше. Переходим к другим темам нашего подкаста. Вот я вам расскажу одну историю. Вот слушал я радио. У нас здесь есть русское радио в Нью-Йорке. В частности, там есть один человек, который ведет криминальную хронику, типа. Он обычно рассказывает об уголовных делах, которые связаны с людьми, которые русскоговорящие. То есть кто-то когда-то приехал сюда, здесь они там совершили какое-то преступление, мы в тюрьму попали, и он об этих всех рассказывает. Ну и вот идет передача его, он рассказывает о том, что некая сейчас собирается компания новая, а о безопасности, о компьютерной безопасности, в софтвере. И ее основатели будут там 3 или 4 человека, не помню уже, и он их начинает перечислять и начинает рассказывать, как каждый из них вообще сидел здесь в тюрьме. Причем каждый из них сидел в тюрьме, связанная с каким-то хакерством, из-за чего они украли деньги у кого-то, или в банке, или взломали систему какую-то и так далее. Ну, думаю, что тут нового, ничего нового нет. А потом говорит, а вот сейчас я хочу провести интервью с одним из них. Он как раз вышел из Federal Prison. Federal – это тюрьма, которая государственная. Есть разного уровня тюрьмы здесь. Я не знаю, может быть, не все из вас сидели в американских тюрьмах. Вот. Для тех, кто не сидел пока, хочу сказать, что есть Federal Prison. Это государственного уровня тюрьма, которая туда сажает людей за преступления на государственном уровне. Я не знаю, как это правильно сказать. А есть тюрьмы, которые штатного уровня. Каждый штат имеет свои тюрьмы и так далее. Но это было Federal Prison. И вот этот был парень. По-моему, его звали Дмитрий Московец. Он вообще из Белоруссии. Ему лет 30 сейчас. Но вот он как раз отсидел 4 года в американской тюрьме и вышел. И вот он со своими другими партнерами из того же материала сейчас открывает компанию по обеспечению безопасности компьютерных сетей. И этот человек, который ведет эту передачу, вот Александр Гордон, по-моему, его фамилия. Ну, Гордон точно, Александр, по-моему, зовут. Вот, и он говорит, а сейчас я как раз с ними проведу интервью. И этот человек был на радио, это Дмитрий, и он проводит с ними интервью. Я съезд, еду в машине, нет, не ехал в машине, вру. Шел по улице, слушал. И этот Дмитрий стал рассказывать, как он воровал у банковских клиентов деньги. Да, еще, прежде чем его представить, этот ведущий сказал, что тот же адвокат, который вел его дело, по выходу вот этого Дмитрия из тюрьмы, отбил его от депортации обратно. То есть, а я себе думаю, вот я вам рассказываю об этой истории, но меня не очень интересует его преступление, то есть преступники есть разные, их много. Меня интересуют нюансы, какие-то, знаете, вещи, на которые, может быть, не все обращают внимание. То есть этот же адвокат отбил его от депортации из США. Депортация – это выслать из страны за что-то. И я себе думаю, как же этот парень молодой не хочет уезжать из нашей такой нелюбимой всеми Америки. Уже человек отсидел 4 года в тюрьме. Уже что может быть хуже, ребята? Вот молодой парень приезжает в Америку, его сажают в тюрьму. В тюрьме он проводит 4 года. Он выходит из Америки. Казалось бы, логично, он должен ее ненавидеть, эту страну, которая его упекла в тюрьму. Опять, не обсуждаю, за дело, не за дело, это не мои проблемы. Но, тем не менее, почему-то не хочется этому молодому парню уезжать из нашей чудной Америки, даже после тюрьмы. То есть адвокат его отбил от депортации. Ну, тем не менее, дальше этот интервьюер спрашивает его, вот, Дмитрий, ну, расскажите, как вы это дело воровали у банков. Ну, а тот ему честно рассказывает, что я вот учился, хорошо знал английский, поэтому меня и взяли вот эти хакеры там в группу, я мог звонить в банки, и когда оказывается, есть информация, то есть можно добыть информацию достаточно просто, он говорит. Знаете, есть такие секретные вопросы, которые вам задают, когда вы звоните в банк. Назовите имя вашей первой собачки, или там, где вы родились, и так далее. Или какая у вас была первая машина. Он говорит, что это все элементарно воровать в интернете. И вот он звонил, представлялся кем-то, что он хочет сделать некую транзакцию из своего банковского счета. И таким образом он обманывал банки и переводил какие-то крупные деньги куда-то. И он это рассказывает, что, говорит, вы не представляете, насколько легко украсть вот эти персональные данные. Он говорит, что это уже все есть давно в интернете, и украсть это все довольно легко. И потом позвонить в банк и представить себя кем-то, зная вот эти украденные данные, очень легко. А вот я себе думаю, что это за логика такая? Легко украсть персональные данные в интернете. Если их легко украсть ему, значит ли это, что надо их воровать? А вот каждый из вас где-то работает в компании, правда? Вот вы приходите на работу, вот вы сидите, и рядом с вами сидят ваши служащие, коллеги, знакомые. Как вам сложно, ребята, украсть из сумочки у женщины, которая сидит рядом с вами. Ну или не рядом, на этом же этаже. Ну вот я вам задаю вопрос. Скажите, легко, правда? Вот она пошла куда-то, вышла в туалет. Вы ведь можете подойти к ее месту. Вот ее сумочка стоит. Открыть эту сумочку, вынуть кошелек и украсть деньги из нее. Правда? Вы ведь можете это. Но почему-то вы этого не делаете, правда? Поэтому, что это за постановка вопроса? Я могу легко украсть частные данные в интернете. Так что, поэтому я должен их воровать? А если я могу легко убить человека, я могу взять острый кухонный нож, большой, с длинным лезвием, и кого-то убить. Разве я должен это делать? Тот факт, что можно легко совершить преступление, вовсе не значит, что его надо совершать. Вы понимаете, к чему я клоню? Это была вторая тема, которая как бы мне бросилась в глаза. И третья вещь, которую он сказал, он начал говорить, вернее, ведущий начал спрашивать, ну и что же вы собираетесь организовывать за компанию сейчас? Он говорит, мы собираемся организовать компанию, которая будет обеспечивать безопасность внутри организации, в банках. Ну, он типа говорит, ну, есть у вас уже банк? Говорит, пока нет. Ну, говорит, а что вы можете предложить такого, что вы знаете, что другие не знают? А тот ему и говорит, этот Дмитрий белорусский, он ему говорит, вы знаете, говорит, я рос в странах, которые называются СНГ сейчас, и, говорит, там все люди видят все не так. Он говорит, здесь, в Америке, люди не смотрят на, скажем, на вопросы безопасности, на вопросы финансовые, так как мы смотрим. Он говорит, мы смотрели на все по-другому. Это общество, он говорит, преступное, это не я говорю, это он говорит. Преступное, и мы смотрим на вещи и сразу думаем, как мы можем обмануть и как украсть. И вот он считает, что вот этот опыт его будет полезен той организации, которая его наймет на работу. Скажем, тому банку или какой-нибудь там финансовой компании, которая его наймет, им это будет типа полезно, потому что он типа понимает, как может преступник думать и как он может все это хотеть поломать. Безопасность. Если честно говоря, мне такой опыт не стоит и ломаного гроша. Во-первых, я не знаю, откуда этот молодой мальчик Дима считает, что в Америке все идиоты и ничего этого не знают. Ну, у него, вероятно, есть такое представление. Но в банках, и я это знаю наверняка, ну, то есть на 200%, и как это делается, я знаю, существуют отделы, которые называются Fraud Department. Fraud – это обман. То есть и в Америке существует много людей тоже, конечно, которые хотят обмануть. И в банках, и в любых финансовых компаниях существует так называемый Fraud Department, который уже повидали много и вот знают, как их пытаются обмануть, и, соответственно, пишут программы и алгоритмы, чтобы это отловить. Поэтому то, что этот Дмитрий может предложить что-то новое тупым американцам, как он, наверное, думает, я очень в этом сомневаюсь. Поэтому, думаю, карьера особая в этом деле ему не светит. Может быть, он, конечно, найдет каких-то там мелкие компании, которым он тоже объяснит, какой он крутой, и, может быть, его наймут, не знаю. Но я бы не ставил на этого Дмитрия и на его успешную карьеру здесь, в Америке. Вот такая история. Какие еще истории хочу я вам рассказать? Во-первых, я был в театре. Здесь есть такой Линкольн-центр в Нью-Йорке. Ну, в частности, в этом центре есть в самом всяческие заведения, и опера, и балет, и всякие выступления происходят, концерты. Вот. Но, в частности, под эгидой этого Линкольн-центра проходил фестиваль. И сейчас еще проходит летний фестиваль в Нью-Йорке, каждый год проходит. И, в частности, разные театры со всех стран мира, ну, может быть, не со всех, привозят свои спектакли сюда. И из России, из Москвы, приехал Театр нации, ну, не, громко, наверное, сказать Театр нации, но в частности лучшие актеры, одни из лучших актеров этого театра, Евгений Миронов там был и Чулпан Хаматова. Они привезли спектакль «Мисс Джули». И вот на этом спектакле я был. Очень вам его рекомендую, неплохо сделано. Игра, если честно, я думал, будет, может быть, я ожидал чего-то более суперского. Игра была хорошая, конечно, Миронов – это не хухры-мухры, Чулпан Хаматова играла хорошо тоже. И что мне больше всего понравилось, люди привозят декорации свои, понимаете? Раньше было как-то из СНГ приезжали сюда артисты, я не знаю, что они приезжали, и даже не уверен, что они приезжали подзаработать, потому как на сегодня можно и в России подзаработать получше. А может быть, и Америку повидать на всякий случай, птичку поставить. Они приезжали и выступали на пустой сцене. Как правило, декорации раньше не привозили, а тут привезли полностью то, что надо было привезти. Сделано было очень круто, очень хорошая постановка была такая современная. И играли тоже хорошо. Поэтому, если у вас будет возможность, посмотрите этот спектакль в Театре наций, который называется «Мисс Джули», ну так он у нас назывался, а у вас он называется «Фрекен Джули». Посмотрите, довольно интересно. О двух судьбах людей, у которых были проблемы в жизни. Один бедный, другая богатая, но у каждого из них свои, как сказать это, у каждого есть своя такая «can of worms», то есть банка с червями. То есть что-то внутри у них есть, которое испорченная, поломанная и сложная, и депрессивная. Вот. Но вот посмотрите, интересно вообще сделал спектакль. Кстати, если я уже сказал про депрессивное, у меня был вопрос. Сейчас вот я вам его прочитаю, мне прислали имейл. С интересом жду подкаст с информацией о том, как знающие люди и решившие поделиться с тобой в свое время победили депрессию. Это, наверное, связано с подкастом, который я записывал, может быть, месяц или два назад, где я упоминал депрессию. Как ответить этому человеку? Я не знаю. Понимаете, я не Кашпировский. И, конечно, никого не могу лечить массово и на расстоянии. И такую наглость на себя не возьму. Я могу буквально сказать пару слов, которые я, мне кажется, понимаю по этому вопросу. Не знаю, насколько вам, вот человек, который написал, вероятно, у него есть депрессия, и вот он хочет, чтобы, может быть, я что видел и знаю. Могу сказать этому человеку и тем, может быть, еще, кто меня слушает, у которых есть депрессия, что я понял. Ну, во-первых, я понимаю, что это болезнь, это первое. Во-вторых, что я понял, ребята, что одна из важных вещей для вас – это рассказать об этой проблеме своим близким. Я не знаю, это могут быть братья, сестры, родители, я не знаю кто. Вы должны найти в себе силы, я знаю, это очень сложный момент, но вы должны найти в себе силы и рассказать о том, что да, у меня вот это есть. И это не просто называется плохое настроение, это болезнь. Это первое. А второе. Некоторые сразу садятся на таблетки, идут к психиатру. Некоторые пытаются это решить самостоятельно. И вот в том подкасте, кстати, который я записал и упоминал депрессию, были такие комментарии типа, да, типа выкини с головы, пойди там спортом займись или это сделай и прекрати валять дурака. Это неверно, ребята. Люди, у которых депрессия, они не валяют дурака. Это я уже говорю другим, чтобы вы как бы относились к этому правильно. Но я не уверен, что большинству людей помогут вот эти советы. Возьми себя в руки, иди в спортзал, и там все будет нормально. Ну или такого плана. Не поможет это. Ну уж, по крайней мере, люди, у которых есть депрессия, они со мной согласны, когда у них нет сил ни на что. Вот, но нужны вам таблетки или не нужны, я не знаю. Я не врач. Но я знаю одно. Что вам нужно, это, конечно, общение. Конечно, в идеале, чтобы семья вас понимала, понимала, что это проблема. Но самое главное, даже не семья, самое главное, чтобы у вас каким-то макаром появился какой-то круг общения. Понимаете, ребята, вы не такие. Вы не такие, как другие. Вы видите себя не так, вы себя обвиняете во всем, вы себя недооцениваете, вот, а потом вы жалуетесь, что с вами не хотят общаться другие люди. Я не говорю, кто из вас нормальный, кто нет. Это не важно. Все нормальные. Но они видят вас. Они видят, что вы другие. Поэтому, конечно, самое главное, попытайтесь выйти из этого своего внутреннего состояния и найти друзей. Если вы сможете найти друзей, найти компанию, где вы можете проводить время, это вам очень поможет вот в этой борьбе вашей с депрессией. Ну вот это я вам рассказал все, что знаю. Переходим дальше. Дальше. Что еще хочу вам сказать? Вот тут хочу вам... Да, английский, английский. Такую сказать вам фразочку и тут же вам привести пару примеров, в общем, которые подходят. Вот эта фраза, она применима вот к этим примерам, которые я вам сейчас приведу. Вот есть такая... Или лучше вам рассказать примеры, может быть, сначала. Но начнем с одного из примеров, давайте. Как вы знаете, у нас есть компания, и периодически у нас возникают разные предложения. Вот нам надо, им вернее, клиенту надо сделать некую работу. Ну, а мы, как компания, которая может сделать эту работу, естественно, как для любого бизнеса мы хотим расти, и в данном конкретном случае это бизнес, связанный с консультантами, и можно посадить больше консультантов на этот проект. Но не так все гладко и радужно, потому что этот клиент, которого мы знаем, с которым мы уже работаем, он slow payer. Slow payer, он платит медленно. Что значит slow payer? Это значит, что он платит с большими задержками. То есть наши люди отработали месяц, к примеру, Вася отработал месяц. Мы им отправляем инвойс уже после, через месяц. С тем, чтобы они нам еще заплатили через месяц, то есть уже два. Да? Вася мы уже заплатили зарплату и забыли, и своих денег. Ну и ждем, надеемся, что нам клиент заплатит за Васю. То есть, а в эти деньги будет входить и Васина зарплата, и, конечно, какой-то markup называется, или по-русски навар, иначе как делать бизнес. Вот, а эта компания может нам, она задерживала на 3, на 4 месяца, понимаете? То есть Вася уже давно эти деньги прогулял, которые мы ему заплатили из своего кармана, а с нами еще не рассчитались. И так проходит 3-4 месяца. И вот эта компания собирается... Говорит, что вот мы растем, у нас бизнес новый, и нам надо еще 10 человек посадить на некий проект. Мы знаем, вы хорошо работаете. Да, мы хорошо работаем. А вы ведь нам не платите хорошо. И тут возникает вопрос. Ну, то есть, конечно, этим отличаются те, которые работают на дядю, служащие. Большинство из вас являются служащими, конечно. Вы утром идете на работу, в свою компанию, и у вас вообще нет таких мыслей о том, как вам будут платить зарплату. Это как бы не ваше дело. Вы пришли к станку, отработали, отслесарили и ушли домой. Потом подошли к окошку, вам отслюнявили денег и все. Это все, что вы знаете. А с другой стороны, компания должна понимать, где взять эти деньги. Если она входит в новые проекты, то есть они должны оценивать риск. Ну вот и в данном случае мы должны были оценивать риск. Ну и в частности, когда у нас было совещание на эту тему с партнерами о том, брать или не брать этот новый проект, хотя, конечно, посадить 10 человек лишних, почему нет, разве плохо? Вот, но я тут вспомнил такую пословицу и хочу вам ее рассказать. Это идет под рубрикой, кстати, все изучаем английский, да, ну вы это уже поняли, да? Итак, сейчас, она звучит так, сначала по-английски. If you find yourself in the hole, the first thing you need to do is stop digging. Это один комик здесь такой есть, по-моему, его зовут Уилл Роджерс, это он такую фразу сказал. Ну, теперь по-русски, что она означает? Она означает... Если ты оказался в яме, первое, что ты должен сделать, это перестань копать. Разве это не умно? Умно. И вот эта ситуация, о которой я рассказал по бизнесу, она очень хорошо, я считаю, иллюстрирует вот эту фразу. Если мы уже знаем, что этот клиент плохо платит. Не надо влазить в еще большие долги. Перестань копать. Ты уже знаешь, что это high risk. Понимаете? И буквально сразу же, через пару дней, на эту же тему, вернее, чтобы вспомнить эту же пословицу, я читаю статью в местной прессе, где было написано, как двух сестер где-то из Флориды, они, по-моему, даже близнецы были, их за что-то арестовали, посадили в полицейскую машину и везли. В это время они решили между собой поговорить о том, как провести в тюрьму кокаин. Одна другой сказала, что она там трубочку с кокаином уже вставила в себе куда-то там в определенное отверстие. Вот. А в это время полицейский, который их вез, он записал их разговор. То есть, к чему я это говорю? Это опять очень хорошая иллюстрация, мне кажется, вот этой фразы. If you find yourself in the hole, the first thing you need to do is stop digging. Если ты уже попал, перестань добавлять, перестань ухудшать свою ситуацию. Эти две дамы уже попали за что-то в машину полицейского, их уже везут. Shut up! Закрой свой рот, перестань говорить эти глупости, понимаете? Ну, как я вам привел примерчики про английский. А, еще один уже приведу, и тогда на этом закончим подкаст. Это может быть идти под рубрикой «Американская авось». Вот, была тут такая статейка, я вам на нее ссылочку дам. Она называлась «Fuck the alligator». Сейчас посмотрю. «Fuck the alligator», я думаю. Нет, это я так ее назвал. Одним словом, мужик с барышней, молодой парень, пошел куда-то там в Техасе, вот, и сидели там у болотца, где были большие знаки написаны. Не плавай в этом болоте, потому что там 12-футовые, ну или 4-метровые аллигаторы водятся. Аллигаторы. Но этот парень был смелый, и он громко заявил: «Fuck the alligators!» и прыгнул в воду. Сразу же он начал, конечно, кричать о помощи, а там еще кто-то был из людей, они это все видели, они даже его уговаривали не прыгать туда. Он стал кричать о помощи, они видели, как он, его тело, лежащее лицом вниз на воде, потом его дернуло это тело, и это тело уже нашли потом где-то подальше, по речке или по болотцу. Ну и вот это называется, я считаю, американская авось. Он сказал «fuck the alligator». Но alligator не понимал этого простого американского слова, и он сделал то, что ему подсказывал свой рефлекс. Ну вот, я думаю, что пора заканчивать свои разговоры. А напоследок я вам поставлю пьесенку. Кстати, мне один человек сказал, что если, говорит, ты ставишь музыку и с этого не зарабатываешь деньги, то никакие авторские права ты не нарушаешь, а наоборот, ты делаешь то, что называется promotion этой музыки. Вот. Ну и в частности тут я с одним человеком разговаривал, и он мне сказал, что он красит стену. Вот, он красит стену, а когда кто-то говорит the wall, I painted the wall, у меня сразу же в голове, конечно же, альбом группы Pink Floyd, когда он сказал I'm painting the wall. Кстати, раз уж мы говорим это слово wall, на удивление, вот в Subway, в метро, в Нью-Йоркском, когда оно подъезжает к Wall Street, знаете, когда вот диктор наговаривает остановки эти метро, так как она говорит The Wall Street, ну, мне трудно даже произнести, это должно быть очень протяжно. Она говорит The Wall Street. The Wall Street. И она говорит естественно. То есть надо говорить не просто Wall, потому что Wall это, знаете, кто Wall в деревне. The Wall Street. Ну, это надо, конечно, здесь родиться, чтобы такое выдать. Тем не менее, Pink Floyd, The Wall. Когда мне в этот человек сказал про покраску стены, у меня сразу в голове Pink Floyd The Wall, и думаю, да, пойду-ка я на YouTube и попробую еще раз послушать этот альбомчик. И я пошел туда, ссылочку я вам эту дам в шоу-нотах, и сразу же поставлю кусочек, один из номеров из этого альбома. Но я посмотрел на вот YouTube на эту ссылочку, там 3 миллиона человек просмотрело, и знаете, там ставят лайки, то есть рука вверх или рука вниз, или дизлайки, да? То есть 10 тысяч поставило лайков. Но при этом нашлось 600 человек, которые поставили dislike, то есть down, это рука down. Я удивляюсь, как можно вот такую классику, как Pink Floyd, The Wall, в исполнении автора, как можно их заминусовать? Ну, однако, всякое бывает. Поэтому слушаем Pink Floyd, получаем удовольствие и от жизни, и от музыки, и от английского, и, главное, от подкастов Будама. Будьте здоровы, благополучны, счастья, здоровечка и приятных впечатлений на следующие, на ближайшие дни уходящего лета. Пока! Across the ocean, leaving just a memory.